Слава Богу за время, которое мы можем иметь сегодня, общение с Ним, общение друг с другом. И если раньше, возможно, кто-то использовал такие фразы, когда «Слава Богу за это собрание, за то, что мы все вместе», более фигурально, наверное, для красивого словца, то сегодня эта фраза как никогда актуальна. Слава Богу за то, что мы сегодня можем физически быть в Доме Божьем, слушать Слово Божие, прославлять Его все вместе. И в этом особенно есть ценность для каждого из нас. Наше сердце, оно уходит от какой-то суеты, мы видим друг друга, мы видим слова, мы видим группу, и мы по-особенному можем, отстраняясь от каких-то своих мыслей, приходить в Божье присутствие, и Бог может говорить к нам. Слава Богу за это. Когда я бываю у вас в гостях, мне как-то по-особенному хочется передать особенное тепло из церкви, где я тружусь, поэтому пусть Бог благословит, и примите, пожалуйста, благословение и привет от Церкви Евангелия Христа в городе Минске. Мы также трудимся, также видим Божье благословение, которое есть, и нужду, которая есть в этом мире, и мы занимаемся также проповедью Евангелия. И сегодня мы также молимся о том, чтобы народ Беларуси, он также мог найти утешение и мир в сердце в церкви. Где, как не в церкви, ему найти этот мир? Аминь. И когда меня пригласили сюда проповедовать, я думал, о чем говорить или какое слово нужно говорить. И в моем сердце была одна тема, которую Господь мне показывает. И я, если честно, до конца не знаю, нужно ли это будет вам. Вот, потому что я до конца не получил, многие проповедники говорят, я получил откровение от Господа говорить именно этому собранию. Я до конца не получил этого откровения, но хотел бы поделиться, раз уж сегодня четверг, не воскресенье, такая, может быть, не глобальная, сильная, глубокая проповедь, но переживание моего сердца относительно жизни нашей, быта нашего, которое мы имеем сегодня, и в то же самое время посмотреть, если так можно сказать, на сердце Бога. Я хочу сегодня читать одну интересную историю, которую сам Иисус сказал, рассказал другим людям, и она записана в Евангелии от Матфея, 21 главе, с 28 стиха и ниже. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Думаю, известное достаточно место Священного Писания. Историю, которую рассказал Иисус, и вопрос, который задал он относительно этой истории, люди ответили правильно, Иисус объяснил этому притчу. Поэтому я не хочу больше, наверное, распространяться относительно этой притчи или толкования, или на сегодняшний день перенося на нашу жизнь, потому что думаю, что очевидно, или вы слышали другие проповеди на эту тему. Я хочу лишь сегодня поговорить об отношении. Два сына у отца, и отец просит что-то выполнить своих сыновей. И один говорит, я не пойду, идет, потом после этого, раскаявшись, делает. Другой говорит, я пойду, и что-то завозился, где-то что-то передумал и не пошел, и не сделал. Так уж получилось, что я в своей жизни имею несколько статусов. Наверное, в первую, самую длинную очередь, я внук. У меня есть две бабушки, я являюсь внуком для них. Второе, я являюсь уже 34,5 года, являюсь сыном для своих родителей. 1 сентября мы с моей женой отпраздновали 7-летие нашей супружеской жизни, и я стал мужем 7 лет назад. И буквально в декабре, в конце декабря, я третий раз стал отцом. И у меня три сына. И это статусы, которые мы имеем, каждый из нас в той или иной степени, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше может быть, но мы каждый имеем эти статусы. И каждый статус имеет определенные ответственности или возлагает определенную ответственность на нас. И мы, живя в этом статусе, где-то больше учимся, где-то более лучше выполняем свои обязанности, где-то чуть менее лучше выполняем, но тем не менее мы живем и даже иногда не разделяем это, потому что это все наше есть естество, все это мы есть. Но я хочу рассказать о вот проекции этих двух ситуаций на мою жизнь, и как я сегодня по новой смотрю на свои обязанности как сына, вот, по отношению к воспитанию моих детей, потому что я сегодня мой отец. И моя мама достаточно такая женщина из семьи, где было 7 детей, в деревне она родилась, и тогда нужно было все упорством, трудом зарабатывать, и много детей, много работы по хозяйству, она была старшая из девочек, на нее ложилось много обязанностей, и это, наверное, из разряда тех произведений, которых пишут о русских женщинах, знаете, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Вот из тех вот времен. И когда моя мама растила меня, то, знаете, вот, может быть, я уже даже говорил, но она из тех людей, с которыми, если сказали нет или да, то они не изменяют своих решений. И я всегда знал, что если мама сказала нет, хоть можно в слезах утопиться, но ничего не произойдет, мама не поменяет решение. Мой отец намного мягче, намного. И если я приду и попрошу его, он скажет нет, я знаю, что через минут 5 я приду, скажу, я все сделал, можно. Вот, если он скажет нет, еще через 5 минут он точно поменяет свое решение, я могу идти своей дорогой, вот, на улицу или куда-то еще. Так вот, моя мама воспитала, знаете, во мне такой вот характер у нее, если она чего-то просит, если она чего-то добивается, то однозначно нужно выполнить, и это даже не обсуждается. Но я повзрослел, знаете, если ты ребенком, то ты, у тебя нет шансов, потому что есть наказания, есть какие-то вилки, в которые ты только вот от А до Б, и если сверх того, то от лукавого будет уже. Вот, и ты можешь получить по полной программе. То когда я уже вырос, то, знаете, у меня появилась большая чуть-чуть вилка. У меня появились свои заботы, свои дела, у меня уже не от А до Б, а вот чуть-чуть побольше. И я заметил за собой такое состояние, знаете, мама меня о чем-то просит, она говорит там, сделай вместо меня эту работу, посмотри что-то, сделай. И я заметил свое состояние, знаете, как такого вот сына, о котором здесь вот написано. Я говорю, мама, ну мне столько дел, не до этого, не до тебя, ну посмотри, ну сделай. Мама уходит куда-то, говорит, нужно там пропылесосить будет. Я говорю, мама, нет, не буду я пылесосить, у меня дела, у меня там... Ну, много-много, у меня работа, у меня там еще какие-то вещи. Но знаете, что моя мама делает? Она говорит, нужно пропылесосить, и она пошла. Она долго не рассуждает. И знаете, что я? При всем том, что я много говорю, и говорю, что я не сделаю этого, знаете, что я делаю? Иду и делаю. И знаете, когда я вот читал вот эту вот притчу, я увидел себя в этом вот парне, который сказал, не буду делать, но пошел и сделал. И я как-то внутри успокоился, я думаю, ну все ж хорошо. Кто выполнил роль? Повеление отца. Ну, вот этот вот как раз, который возмущался, который говорил, что не сделаю, и сделал. Я такой думаю, ну, все нормально. И Иисус, ну, подтвердил, все хорошо. Но сегодня я являюсь еще отцом. И у меня есть старший сын, Тимофей. В этом году он пойдет в школу, ему 6 лет, 6,5. И вот что я заметил. У меня еще второй сын, Марк, и третий, Даниил. Он совсем маленький, еще я его не обучаю воспитанию. Вот. Но вот с двумя старшими у меня сейчас начинаются такие, знаете, интересные взаимоотношения отцовские. И вот что я заметил. Когда я его прошу что-то сделать, и он занят своими делами, он начал употреблять такую фразу. Сейчас, папа, я мультик только досмотрю. Я говорю, сыночек, уже пора, время спать. Он говорит, папа, последнее. Я досмотрю и все. И знаете, когда это только начиналось, я так думаю, ну, все логично, пускай за... к какому-то логическому завершению все подойдет, и мы вот дальше начнем уже выполнять мое повеление. Да? Но сегодня я замечаю, что это распространилось практически на все области. То есть это когда я его прошу навести порядок с игрушками, он говорит, сейчас, папа, я вот у меня свои дела. Он говорит, дай мне сказать. И такая фишка появилась у него. Вот. Я когда ему говорю, прошу, сыночек, пожалуйста, сделай. Он говорит, можно я скажу? Можно? Я говорю, сыночек, нет, я не хочу тебя слушать. Я хочу, чтобы ты навел порядок. Он говорит, ну можно мне сказать? То есть у него есть какое-то предложение относительно моего повеления. Знаете, потом, буквально недавно я ухожу на работу, у нас есть такой семейный обряд. Вот, когда я говорю, сыночки, детки, я ухожу. Вот, и они бегут, и они дают мне буську, обнимашку, и мы расстаемся. Вот. И вот последний раз я ухожу на работу, я говорю, сынок, я ухожу на работу. И мой средний сын, он подбегает сразу, бросает все. Знаете, это еще такой возраст, когда вот все, не задумываясь, он бросает все, он бежит ко мне, обнимашку. Я первый, я первый, я первый. Ну и второй мой сын, сейчас папа, из кухни кричит, сейчас папа, я приду, досмотрю и приду. И знаете, меня это уже немножко, вот как бы чаша моя наполнилась. Я говорю, сыночек, пока. И я щелкаю дверь замком, закрываю и спускаюсь на первый этаж, мы живем на шестом, спускаюсь, и моя жена уже звонит. Ну ты посмотри хоть в окно. Говорит, а то он плачет, слезами заливается, что не дал буську. Я смотрю уже в окно, машу ему, и он уже пришел мир в его сердце. Знаете, я вот в этом слове хочу сказать о том, что вот мы сегодня пели песню «Отче наш». Писание очень часто сравнивает нашего Бога с Небесным Отцом. И оно показывает нам взаимоотношения Отца и Сына. И очень часто мы такие люди, смотря на это место, мы себя смотрим и говорим, ну, Господь же все равно добьется своего в нашей жизни, поэтому я могу чуть-чуть посопротивляться. Могу, да, я все равно выполню его волю, все равно я сделаю то, что он просит, но я могу посопротивляться. И мы очень часто поступаем точно так же, как мой сын. Но я хочу сегодня сказать не о моем сыне или о том, что он слушается или не слушается. Я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели на сердце Бога, как оно огорчается. Когда у нас есть какие-то свои дела, когда у нас есть какие-то свои заботы, когда Господь нам что-то говорит, нежно, стучится в сердце, а мы говорим, сейчас, Господь, подожди, у меня есть еще свои дела, у меня есть работа, у меня есть еще какие-то вещи, о чем я хочу позаботиться, хочу приобрести это в первую очередь, мне нужно заботиться об этом. Подожди, Господь. И как мое сердце, когда я стоял возле двери, я думаю, неужели что-то дороже моему сыну, чем я, который обеспечил его всем, чем он сейчас пользуется? Я могу в любой момент просто взять и забрать это. И он говорит, подожди, папа, подожди, я еще сейчас сделаю это, подожди, твое указание пойдет следующим. Оно в списке моем следующем, оно не на первом уровне стоит, не в самом главном стоит. Я думаю, как насколько Бог, он сильно огорчается, когда мы относимся к нему точно так же. Потому что мы смотрим очень часто с позиции сына, да? Мы говорим, ну я же выполняю, вот как здесь написано. Я выполнил, я сделал. Да, я сопротивлялся, долго не шел. Но я хочу сегодня, чтобы мы посмотрели с отцовской стороны. С другой стороны, думаю, что возможно его сердце огорчается, когда мы что-то делаем не в первую очередь. Насколько его сердце радуется, когда мы выполняем то, что он просит прямо сейчас. И да, Бог знает нас. Как моя мама знает меня, и как я могу выполнить или не выполнить, и когда я выполню. Я помню, однажды ситуация была, в моей жизни было служение, очень хорошее служение, и проповедник позвал людей, кто имеет особенную нужду в Боге, к сцене, и служитель ходил, молился, и я стоял-то где-то там, знаете, в конце зала, и началось еще раз прославление, оно шло достаточно долго. И это, все это время, пока вот проповедник стоял, мы стали на колени, один человек вышел с группы прославления, я тогда еще был лидером прославления, и один человек с группы прославления вышел вперед, и Господь положил мне на сердце подойти к нему и помолиться за него. И я стою в конце зала, я чуть-чуть опоздал на служение, знаете, не самый святой, вот думаю, ну как бы, как там это все будет расцениваться, тем более я знаю этого человека, тружусь с ним в команде и думаю, наверное, он посмотрит на меня, как будто он во мне, как будто я что-то могу дать ему или какие-то отношения, знаете, такие. И я стою в зале, молитва идет, прославление какой-то часть идет, и уже долгое время этот человек стоит на коленях и не уходит. А я, знаете, борюсь. песни идут, а я борюсь, надо подойти, надо, не надо подойти, надо, не надо, ну вот я еще ищу причины, оправдания, почему я не должен подойти к нему. И в конце концов, меня эти мысли, знаете, они так вот тут витают в голове, я думаю, все, надо подойти, помолиться, да и сесть, чего я парюсь? Вообще, это же Бог что-то делает, а не я. Вот, и я подхожу прямо, уже долгое время я подхожу, так ложу руку, и, знаете, есть такое просто рыдание, всхлипывание, да, когда слезы идут, а есть такое, когда человек прям заходится, да, и ты чувствуешь, прям по всему телу его дрожь идет, вот такое всхлипывание, и этот человек как заплачет, я так, знаете, говорю, Господи, ну ты знаешь, и думаю, ну, чтоб я во всем этом не был виноват, кто знает, что он плачет вообще, вот, я помолился спокойно и пошел на место, сел, думаю, все, Господь, я выполнил все, что ты просил у меня, вот, и на этом история закончилась. У нас в четверг репетиция, мы приходим на репетицию, и вот этот парень приходит и говорит, я хочу сказать свидетельство. Вот вчера вот я стоял на колени, я уже так думаю, Господи, ну вот точно я что-то сделал не так, вот, и где-то что-то не то. И он говорит, я стоял на коленях, и какие-то определенные этапы в моей жизни я прохожу тяжелые. Я стоял на коленях, говорит, я вот молились все, все было хорошо, но, говорит, мне не хватало такого толчка, говорит. Я сказал, Господи, если прямо сейчас кто-то подойдет и возложит на меня руку, то я буду знать, что ты со мной рядом. И знаете, в ту же самую секунду, говорит, рука легла на меня. Говорит, я так расплакался, потому что я понял, что Божья любовь со мной. Я стою и думаю, это же надо, сколько я сражался с этим, чтобы ему прямо в ту же самую секунду, пока он попросил. Да, Бог знает каждого из нас, братья и сестры. И как мы боремся с этим, Он знает. Он знает наш характер, Он знает, как долго мы упрямимся. Он знает, когда нужно, чтобы наша ослица заговорила, или сколько там у нас лошадей под капотом. Он знает все, через кого нам нужно поговорить. Он знает, сколько времени нам понадобится на решение. Но как часто Бог хочет от нас сиюминутного шага, ответного, сделать так, как Он просит. Если Он говорит нам, нам нужно идти за Ним, нам нужно быть послушным, потому что Его сердце огорчается, когда мы говорим, Господи, у меня есть что-то еще, у меня есть еще какие-то заботы, у меня есть еще вот это, а вот это у меня не выполнило. Я купил новых валов, мне нужно их опробовать, мне еще нужно что-то сделать. И как Его сердце радуется, когда Он просит нас о чем-то, и мы ту же секунду оставляем все свои дела, говорим, Господь, вот я. Я иду за тобой. Не так много времени, но два случая. Первый случай хочу сказать о том, что когда народ израильский входил в землю обетованную, первый город, который пал перед ними, это был город Иерихон. И Бог поставил перед Иисусом Навиным и всем народом условия. Он сказал, ничего нельзя брать из этого города, ни золота, ни серебра. Все должно быть заклято и посвящено Господу. Оно будет служить в Доме Божьем. И написано, что следующий город, который они попытались взять, небольшим числом, всего лишь 3000 человек, они потерпели поражение. Иисус Навин разодрал свои одежды в присутствии Божьем и просил, говорил, Господи, почему это произошло? Вопросил его. И Бог ответил, что кто-то нарушил постановление, которое он сказал. И этот человек потом был явлен, потому что подходили по коленам, потом походили по племенам, потом по семействам. И Божье знамение было явлено на Ахане. И этот человек взял немножко серебра, взял немножко золота, он взял какие-то одежды. Вот я о чем думаю, братья и сестры. Бог дал план для народа израильского, чтобы они пришли и завоевали всю землю. Я думаю, чем руководствовался Ахан, когда брал? Я думаю, это мое предположение. Я думаю, что он думал, во-первых, конечно же, там написано, что ему это понравилось очень сильно. Но во-вторых, я думаю о том, что он думал о своем будущем. Все золотые украшения или еще какие-то вещи, которые они вынесли с Египта, они были пожертвованы на скинию. Возможно, они еще где-то обменивали между собой на какие-то продукты, может, еще что-то, я не знаю. Но, возможно, этот человек, он поиздержался. И вот он подумал, Бог вводит меня в землю обетованную, которую Он даст мне. И мне же нужно будет построить какой-то дом. Ну, так, чтобы не меньше 2 этажей. Мне же нужно будет какое-то иметь имущество. Мне нужно будет чего-то. И это хороший старт для меня. Я позабочусь, я не отказываюсь дальше воевать. Я не отказываюсь дальше идти завоевывать обетованную землю. Просто я немножечко под свой шатер закопаю на черный день. И он поставил свои заботы в первую очередь. Он подумал о том, что что-то ему пригодится, понадобится ему, когда будет окончание войны. Но Бог что сказал? Бог сказал: я буду твоим обеспечителем. Я буду, мои воины веди. И я буду с тобой, Иисус Навин, и буду при народе, и буду выполнять все требования, буду благословлять вас, если вы будете исполнять все мои требования. Во все дни жизни твоей, Иисус Навин, я буду с тобой. И вторая ситуация записана с Авраамом. Написано, что Бог однажды сказал Аврааму, чтобы он взял сына своего Исаака и принес его в жертву. Написано, что Авраам рано утром, поутру, рано утром, он взял своего сына, взял двух слуг и пошел 3 дня идти в то место, где Господь хотел, чтобы он принес жертву Исаака. И когда они шли, его сын задавал вопросы, и ему нужно было Аврааму иметь ответ и мудрость. И он говорил: да, Господь усмотрит. Но Исаак понимал, что-то здесь не хватает, одной составляющей не хватает. Он говорит: вот дрова, все хорошо, но где жертва? Где жертва? И Авраам говорит: Бог усмотрит. И вот момент, когда Авраам заносит свой меч или нож, заносит над Исааком. Бог останавливает его и говорит: у меня для тебя есть выход. Вот овен, он запутался в кустах, вот его принеси. И дальше написано о том, что Бог увидел сердце Авраама, послушное сердце его, и он написано, что благословил его особенным благословением. Вот о чем я думаю, сравнивая эти две ситуации. Бог Аврааму пообещал умножить его народ или его племя, умножить так, что его будет не счесть, как звезд, как песок морской. И знаете, Бог дал ему исполнение своего обетования в Исааке. Исаак был тем первой песчинкой, первой звездочкой. И что бы сделал Авраам, если бы не послушался? Или какая бы, может, могло быть, иметь другое развитие истории? Он бы сказал: Бог, подожди немножко, пускай я женю Исаака, у меня появится внук, и дальше я принесу тебе его в жертву. Но пускай кто-то будет дальше выполнять это обетование. Да, все хорошо, я это сделаю, но чуть позже, не сейчас. Потому что это Исаак, это единственная моя надежда. Но то племя, которое будет после меня, которое будет по всему лицу земли, которое умножится, которому счета не будет. Но Авраам повинуется Богу прямо в тот самый момент, когда Бог ему сказал пожертвовать всем. Заканчивая свое слово, я хочу прочитать несколько буквально стихов. И они мне очень нравятся, и я хотел бы оставить их вам в напоминание, чтобы вы могли иметь пример перед собой. Иисус в самом своем начале пути, Евангелие от Марка, написано, что Он выбирает себе своих учеников. И в первой главе написано, в 16 стихе написано: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас, призвав их, и они, оставив отца своего Завидея, в лодке с работниками последовали за ним». И дальше еще идет избрание других учеников. Вот что я хочу сказать. Иисус приходит и кого-то зовет. Его зов обращается. И знаете, что сделали вот эти ученики, будущие ученики его? Написано, что они тот час. Сию минуту они взяли и оставили. У них были недоделанные дела. Возможно, они чинили, и где-то уже был финиш этого. Но они сказали: мы оставляем это все, чтобы следовать за Иисусом. У них был какой-то бизнес. Они говорят: мы оставляем это все, чтобы следовать за Иисусом. Они говорили: у нас есть дела, у нас есть забота об отце, у нас есть еще какие-то вещи, но я оставляю это все, чтобы следовать за Иисусом. Тот час, сию минуту. Братья и сестры, пусть Бог благословит вас. Если Бог зовет вас, если Бог призывает вас, Если Бог говорит о послушании в вашем сердце, чтобы вам быть послушных во всех вопросах, в 10 заповедях, чтобы быть послушным каждому из нас в 3 главах Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди, если Он призывает нас быть подотчетными, если Бог призывает нас к чему-то, братья и сестры, тотчас повинуйтесь Ему. Не ждите, когда ваши дела закончатся, когда вы разберетесь со всем. Пускай Его сердце не огорчается сегодня, глядя на вас. Пускай его сердце будет полно радости от того, что его дети тотчас выполняют все то, о чем он просит. И я верю, что Господь, когда мы будем послушными, когда мы будем тотчас выполнять все, что он просит, у него есть особенное благословение для каждого из нас. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Давайте поднимемся и благословим имя Божье в этой молитве.